Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Людмила, приветствую.
Здравствуй.
О самых любопытных высказываниях, сюжетах, сообщениях, которые прозвучали у нас в эфире, которые обязательно прозвучат, побеседуем прямо сейчас эдаким небольшим дайджестом.
Давай.
Самое главное, наверное, ладно, одно из тех событий, которое для России-то точно главное, но и в мире, я уверен, за ним тоже последили, очередное появление, очередное интервью Владимира Путина относительно ключевых, значимых, весомых тем, которые так или иначе волнуют, хотел сказать, россиян, не только россиян,
наверное, не
в целом,
только.
Потому что, кстати, как минимум и по региону, по европейскому, по восточноевропейскому, но, я уверен, из других континентов тоже посмотрели и послушали.
Да, потому что были очень интересные моменты, озвучены президентом в интервью. Кстати, это интервью анонсировалось как некий новый формат ответа президента на разные актуальные темы, да? Если раньше каждый год проводилось общение с населением, то в этом году, ну, явно из-за пандемии такой формат стал невозможным. Поэтому вот анонсировали это интервью.
Можно было бы видеоформате, как 13-й сектор, что, где, когда. Случайные письма приходят, их разбирают, на них отвечают. Нет, ну, здесь
но это был бы не совсем такой живой диалог, согласись. Не так вот, когда человек... Помнишь вот эти картинки, когда человек со слезами на глазах рассказывает о своей беде, которая происходит у него в регионе там миллионами лет, и решить ничего не могут. И вот единственный шанс это исправить, обратиться
мне
к президенту.
Мне кажется, вот сейчас одновременно и главный плюс, и главный минус подчеркнула, напомнила, что вот это ради картинки. И картинка порой как бы затмевала. Ну ладно, о том, как было раньше, будем вспоминать в каких-нибудь исторических хрониках, а о том, как оно сейчас будет, поговорим как раз сейчас.
Да, и Владимир Путин впервые дал расширенную такую оценку ситуации в Белоруссии. Мы помним, что Александр Лукашенко уже несколько раз заявлял, что с российским лидером он
мой
разговаривал.
Да-да-да, тот тональность,
вот, после выборов президентских. Теперь Владимир Путин рассказал, как он видит ситуацию. Вот по его словам, Россия ведет себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем, например, европейцы или американцы. И, видимо, вот в тех разговорах Лукашенко и Путина, Лукашенко как раз по ставил вопрос о том, что у Москвы есть обязательства перед Минском в сфере безопасности, я так понимаю, это в рамках ОДКБ.
Угу.
Вот. И по просьбе белорусского президента Россия сформировала резерв из правоохранителей для возможной помощи, если это потребуется. Но вот по словам Владимира Путина, пока не требуется, и он надеется, что этого не будет. И эти силы не будут использоваться до тех пор, пока вот экстремистские элементы, это цитата, да, Путина, экстремистские элементы не перейдут границы и не начнут разбой.
Давай только уточним, не до тех пор, пока... А если? А тут так сказала, как будто бы это однозначно случится. А знаешь, на что я обратил внимание? Я обратил внимание, что в целом, принципиально нового ничего не было сказано. Были подтверждены некоторые ключевые моменты, о которых раньше, ну вот там сказал Лукашенко, здесь сказали, допустим, какие-то обозреватели. Тут был просто комментарий со стороны российских каких-то, не знаю, министров или политиков. И здесь вот расставлены такие, где-то точка с запятой. Вот, мол,
ну,
вот
знаешь,
это ключевое.
Детали все равно интересны. Вот кто-то знал о том, что сформирован резерв из правоохранителей для возможной помощи, никто не знал.
Я тебе больше скажу, кто-то этот резерв уже видел на границе с Белоруссией, перемещавшись туда.
Это был призрачный резерв, который кому-то привиделся.
Нет, ну там не привиделось, там были свои перемещения. Другое дело, я к тому, что и про такое тоже говорили. С другой стороны, нет, как это сказать, необходимости как-то разрывать новостную повестку, вбрасывать что-то прям такое бомбовое, неожиданное, чтобы было суперсенсацией. Мне кажется, это наоборот, вот немножечко и успокоить, и, может быть, даже не обязательно успокоить, а просто ввести ситуацию в такое, в нормальное русло, в нормальное течение, чтобы не было ни спекуляций, ни решений или помыслов как-то где-то что-то вот взорвать повестку, мол, каким-нибудь таким резким новым набросом. Рассказали, напомнили, все действительно уже это и так понятно, только теперь это перешло из разряда вот этих набросов и комментариев в соцсетях или телеграме в тезисы, высказанные, вполне себе подтвержденные и действительно немножечко детализированные.
Да, и вот еще одна деталь, ну ты, наверное, скажешь, что это опять не новость, это мало как-то вот так будоражит информационное пространство, но вот по словам Владимира Путина, Александр Лукашенко действительно готов рассмотреть конституционную реформу и возможность парламентских и президентских выборов по новой конституции.
Подожди, вот я сейчас хочу уточнить, то есть когда об этом говорил сам Лукашенко, ты не верила, правильно? Он же высказывался, он же постоянно, если помнишь, он приходил, вот разговаривал с рабочими, один один из таких самых красочных, наверное, моментов, который перевернул во многом, не во всем, но во многом ситуацию, когда приходил, говорил, выборы, будут выборы, но сначала надо принять, сначала надо поменять, пересмотреть Конституцию. Вот когда проведем, тогда и будем менять. Он об этом говорил постоянно.
У меня нет оснований не верить Лукашенко, но когда говорит президент Российской Федерации, который непосредственно общался с президентом Белоруссии, подтверждает его намерение, это уже как бы вот вдвойне хочется поверить.
Хорошо. Ну, в этом смысле...
Знаешь, вот еще какой момент. Вот эти все переговоры между президентами, они были не зря. Потому что Александр Лукашенко заявляет, что договорился с Путиным о рефинансировании 1 миллиарда долларов долга Белоруссии. И в четверг премьер-министры двух стран этот вопрос уже детально обсудят, видимо, как запустить этот механизм в действие. Потому что вот в последнюю неделю тоже достаточно часто эта тема всплывала. И помнишь, Песков тоже высказывался на этот счет.
А я бы еще об одном сообщении, заявлении, так или иначе, связанном с Белоруссией, правда, уже с выступлением Владимира Путина не очень связан, но, тем не менее, так или иначе, очень любопытная цитата от Лукашенко, который сказал, заявил, что несколько месяцев назад поставил задачу все золото вернуть в страну. Если
откуда?
Помнишь, из разных, из других стран, ну, оно же обычно хранится.
В Америке,
не
да? Попадет,
и в Америке, и в Лондоне. Да-да-да. Вот ты как раз сама назвала эти направления. Просто когда проводились параллели определенные с другими странами, с событиями, по которым напоминали события в Беларуси. Ну, Венесуэла была примером.
Я сразу вспомнила Венесуэлу,
естественно.
Да.
Естественно, одно из ключевых там было каких громких событий, что бац, и Лондон, и Вашингтон, ну имеется в виду, как столица, сказали,
Лондоне,
ребята,
да.
ничего вам не отдадим. И здесь вот от Лукашенко такая вот небольшая,
какая интересная параллель.
Прям.
Прям вообще. И что, он вернул или только намерен?
До грамма да вернул. Уже несколько... Когда ты так... Ты вообще за Лукашенко не следишь?
Я слежу, видимо, за ним в другой плоскости.
Ну, я к тому, что вот если вот все действительно так, а, видимо, я так понимаю, нужно будет какое-то подтверждение для тебя лично, но вот это решение было достаточно, ну, как сказать, далеко смотрел, потому что во многом это была действительно выбитая потенциальная почва из-под ног тех, кто мог бы каким-то образом начать расшатывать ситуацию в Беларуси.
Везде подстраховался Александр Григорьевич.
Ну, и так можно сказать, наверное, тоже. В любом случае, не только белорусская тематика, я так понимаю, выступление Владимира Владимировича.
Да.
Давай еще только закроем тему Беларусь в этом выступлении от цитаты о тех задержаниях россиян,
да,
которые
тоже,
состоялись
тоже
заранее.
Было, вот мне лично было интересно услышать президента России по этому поводу. И Владимир Путин сказал, что вот это задержание тех 33 россиян в Беларуси является совместной операцией украинских и американских спецслужб. По его словам, это достоверно известно. Угу. Их использовали в темную, затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании. То есть, помнишь, Белоруссия говорила, они сюда приехали раскачивать. Угу. Вот они оказались на самом деле под ударом.
Ну вот
сами.
Эта версия провокации, да. Она вот здесь получила такое подтверждение. Тоже не сказать, что новое, но поставлена точка. Дальше хотите спорить? Ну, пожалуйста, против вас и против тех, кто хочет поспорить, захочет поспорить. Я уверен, такие найдутся. Есть тезис, есть мнение президента. Давай, наверное, еще к одной очень важной области перейдем, которая взаимосвязана, которая одновременно затрагивает и то, как мы живем сейчас, жили вот несколько месяцев назад и будем жить дальше с точки зрения экономической и с точки зрения, опять же, вот этого какого большого колпака, который накрыл всю планету в этом году, это коронавирус. Потому что тоже было высказано несколько моментов. И, наверное, один из самых главных успокаивающих тезисов, я уж не знаю, вот как он в цифрах меряется, но Владимир Путин сказал, что пик проблем в экономике пройден. Пики мы очень любим проходить, помнишь, да?
Да, а, кстати, он сказал, что и пик по коронавирусу пройден. Это, конечно, взаимосвязанные механизмы.
Я просто помню, как его с апреля, там, с мая ждали... Плато. Выходили на плато, слушай. Мы половину всего этого года выходили на плато.
А плато и пики, мне кажется, такие прям слова...
Альпинистские,
их
да?
нужно вот в этот вот...
Хочется Высоцкого прям поставить
слова года
сразу,
номинировать,
да?
тоже.
Угу. Кстати, соглашусь, да, вот если говорить о каких-то словах, которые действительно вот получили новое значение, новую популярность, это будут действительно так или иначе термины, связанные с коронавирусом. Ну вот опять же вернусь к этому моменту. Пусть это, как это сказать, какими-то непосредственно цифрами, аналитическими пробросами и какими-то, не знаю... простынями текста не подтверждено, но, тем не менее, вот этот момент должен успокоить. И, возможно, даже заявление здесь сыграет большую роль, чем какие-то реальные экономические процессы.
Ну, всегда хочется услышать от руководства страны, что там с экономикой и как мы будем предположительно дальше жить. Ну, по крайней мере, президент говорит, что по его надеждам и чаяниям постепенно начнет экономика России восстанавливаться, и это восстановление будет уже в следующем году. Инфляция не такая большая, 3,4%. По прогнозам экспертов, такой она и останется. Ну, а в целом падение экономики может составить не больше 5-6% за год. Но я бы еще вот про коронавирус. Всем интересно же про ту историю, что дочь Путина тоже сделала прививку. И вот он очередные подробности рассказал. Уже сделала она там и вторую инъекцию, и все у нее хорошо, чувствует себя неплохо. И у нее появились антитела. Вот этого сейчас ждут все, наверное, люди, которые стали добровольцами и вакцинировались.
Я вот прям помню, мы когда перед тем, как выйти на работу, сдавали тоже тесты, и почему-то все вот коллеги,
все ждали,
с которыми
я
ходили,
тоже ждала.
Все хотели, чтобы были антитела. Заболевших в Москве было, конечно, одно время много, но не так много относительно общего населения, даже было удивительно. Почему все так хотели вот в эту рулетку вытащить именно вот это вот 13 черное, что я уже переболел, у меня уже есть антитела. При том, что потом были подтверждения, что повторное заболевание совершенно не исключено и как может
произойти. Ты знаешь, у меня вот недавно близкие родственники случайным образом выяснили, что они переболели. И я такая говорю, даже не знаю, поздравлять вас или нет. Но они сказали, что их надо поздравить. Но у меня до сих пор неоднозначная
но
оценка.
Но имеется в виду без симптоматики, вот просто на ногах, как-то рубаться,
было что-то похоже на ОРВИ.
И,
но
то
они
есть,
не
подожди,
поняли.
Подожди, то есть у людей во время пандемии коронавируса у них были симптомы ОРВИ, то есть температура, кашель, они сказали...
Нет, кашля не было.
Кашля не было, ну температура
насморк,
была.
Насморк, температура 2-3 дня.
И ничего страшного.
Ну, как бы да.
Вот это закалка.
Да.
Это да, мне кажется, это
они,
вот тот
кстати,
подход.
Медики.
Медики?
Да.
То есть, возможно, ребята, просто
были
и это
отпуске.
Еще и медики. Все сложилось. Люблю, когда в сообщении складываются все просто кусочки пазла. Но, с другой стороны, самое главное, что без жертв, без последствий, это самое главное. Я всегда за то, чтобы результат был правильным, а процесс, как это все достигнут, это уже второе, третье. В общем, я не знаю, ну, наверное, в целом проблематике, которая поднималась в вопрос, в тезисах Владимира Путина, сегодня будет посвящено еще значительное число эфиров. Не только у нас будут и полосы, в газетах будут и сайты целые списаны. Я предлагаю немножечко о других темах также побеседовать, нисколько не заужая значимости интервью Владимира Путина.
Расскажи, утром было что-то такое, что ты посоветовал бы нашим слушателям найти на сайте radiosputnik.ru и переслушать?
Обязательно. Мне кажется, у очень многих людей, вот опять же, мы считаем дни до 1 сентября, помнишь, мы с тобой неделю отсчитали,
да? Уже меньше.
Уже осталось меньше, уже остается примерно 5 дней. И, соответственно, сегодня ведь годовщина очень любопытного события такого, явления, я бы даже сказал, не события, введение, появление медалей, как наград для особо отличившихся школьников. Имеется в виду по школьным направлениям. То есть вот эти вот золотые, серебряные какие-то есть еще медали? Я просто не помню.
По-моему, только золотые и серебряные.
Проводя спортивную аналогию, может, там бронзовые.
Есть
еще попасть
подумала,
в цветы, то есть это цветочная церемония. Но нет, здесь, конечно...
И сколько лет назад это придумали? Когда это вообще?
55-й год.
Не так давно.
Ну как не так давно?
Ну как? По мерках истории не так давно.
Ну имеется в виду, что образовательная система после 17-го года-то, в принципе, достаточно кардинально поменялась. Мне кажется, считать современную можно, естественно, из имперской России, из царской России тоже, но вот те очертания были во многом тогда. И здесь 55-й год, ну, я не знаю, мне кажется, просто столько всего уже прошло в отношении самих медалистов. Вот сейчас я очень постараюсь не ошибиться в этом слове, но когда говоришь «медалист», это хорошо и красиво, да?
Угу.
А когда звучит, извини, «высокобальник», уже какие-то ассоциации непонятные. Я видел вот выступление какого-то, я так понимаю, школьника или выпускника, или вот уже поступившего в университеты. Я не знаю, я
то
бы обиделся, если
вот
меня представили.
То есть это вот те люди, которые сейчас,
да,
отличники, условно говоря, да?
Отличник, прекрасное
они
слово.
Они сами себя называют высокобальниками,
это не
да?
они
а,
сами
не
себя.
Они.
Это вот в каком-то вот выступлении я видел, угу. То ли презентация,
а я думала, это уже такая, доклад. Ну, молодежный сленг такой уже, как бы, внутри субкультуры школьников и студентов.
Внутри субкультуры. Ох уж эти субкультуры. Нет, в общем, я к тому веду, что вот от столько всего произошло, потому что было же время, когда действительно это было таким нормальным устремлением, правильным. Все действительно
целью было.
Было такое.
Это почетно было.
Нисколько не исключаю вероятности того и тех фактов, что многие и наоборот не стремились. И хулиганы были всегда, и прогульщики были всегда, и двоечники тоже крутые, прикольные, веселые ребята тоже были всегда. Но вот где-то в какой-то момент вот стремление к медали, стремление к хорошим оценкам, оно ушло. И это вот, это теперь из как-то, не теперь, а стало получаться только из-под палки, из-под каких-то криков. И во многом это объективный процесс. Почему? Ну, потому что намного больше появилось появилось тех вещей, которыми можно заняться. Намного больше направлений стало, куда ученик, школьник может приложить свои силы, свое время, свои эмоции. И это не обязательно будет что-то деструктивное. И спорт, и культура, и, не знаю, и компьютерные игры, и какие-нибудь социально-сетевые моменты, и музыка по-прежнему. Это все очень здорово, это все очень круто, там можно добиваться серьезных успехов. И вот я призывал такой заголовок вспомнить или представить, ну, ты, наверное, согласишься, что когда читаешь, что там какой-нибудь семиклассник основал какой-нибудь стартап, или, допустим, открыл блог на 800 миллиардов тысяч человек, и у него там любопытнейшие, крутейшие вещи происходят, но это всегда здорово. Другое дело, что когда массовость вот в этом направлении начинается, не все понимают, что блог это здорово, весело, или там пение это здорово, весело, и даже телевизионные шоу, в которых он мог школьник мог бы участвовать, тоже здорово и весело. Но рано или поздно все равно придется возвращаться в школу. Почему? Потому что школу надо бы закончить. Надо бы. Но и при этом плюсы вот этого образования, хорошего образования, они не так заметны. Ты не понимаешь, что тебе с этим делать. Вот ты сегодня учишь...
Леш, ты просто вот рассказываешь мою историю жизни.
Я думаю, эта история, она у очень многих.
У очень многих, и мне кажется, она еще и психологическая. Логически очень сильно безусловно воздействует. Последствия вот этой медали, которая где-то там у меня пылится, и мне она была не нужна.
Не пригодилась.
А ее хотела мама.
Мы сегодня
и она мне не пригодилась.
Родители, которые во многом вместе с детьми учат уроки, получают, и эти медали, это медаль родителям там, на одну пятую, на одну вторую даже или больше. А мы, наоборот, сегодня с коллегами, вот с шеф-редактором, со Светой Ереминой, наоборот, вспоминали, как лишались медали из-за одной оценки, с разными
это
эмоциями.
Это какой стресс для людей, которые...
Для меня не было стресса.
Ну, для тебя нет,
удивился.
А вот для кого-то, кто всю жизнь был на это заточен, из-за какой-нибудь четверки по физкультуре.
Ой, нет, у меня была одна тройка в один раз в четверти по английскому, и я прям реально, я ревел два дня. У нас была, правда, специализированная английская школа, нам говорили, ваша четверка, это семерка во всех других школах. Я согласен, у нас школа 1, 2, 5, 3, 1. Я очень большим патриотом своей школы себя считаю, московская. Очень хорошее образование. Она мне дала очень хороший английский язык. В этом смысле всем педагогам своим благодарен. Я, наверное, вот перед 1 сентября еще раз и всем тем, кто идет в школу, и всем тем, кто ведет в школу, пожелаю спокойствия, больше нервов, хороших оценок. И
больше
найти
нервов?
Больше спокойных нервов. Я имею в виду, в этом смысле.
Хороших переживаний, да?
Больше нервов, чтобы их можно было потратить, в этом смысле. Чтобы нервный запас был побольше. И чтобы действительно получилось найти то свое, что потом пригодится. Будь то познание в одном предмете, или во всех в целом, или чтобы медаль, олимпиады, конкурсы, их по-прежнему хватает, чтобы это все пригодилось. Вот к чему хотел сказать, весь привести.
Прекрасно сказал. Давай про школьников сказали.
Прекрасный
теперь...
тост. Прекрасный выдохнули тост. К следующему. Да.
А теперь про пенсионеров.
Ну да.
История просто феерическая.
Ну тут на этой неделе вообще, конечно.
Она, с одной стороны, такая анекдотическая, а с другой стороны, меня даже пугает, что это происходит в реальной жизни. Когда счетная палата выясняет, что пенсионный фонд несколько даже лет продолжает платить пенсию тем людям, которые умерли. А их
так,
родственники...
Подожди, сейчас немножечко Гоголь такой...
Вот, вот, тоже аналогия прижал. Сразу приходит, мертвые души, да? Вот, люди, родственники тех, кто умер, получали эти деньги, а теперь эксперты говорят, ну, пусть пенсионный фонд затребует обратно через
это
суд.
Как?
Через суд.
А вот интересно вообще, что с такими... Ну, нет, ну, вообще, это, конечно, незаконно присвоенные доходы.
Ну, понятно. Ну, в общем...
Но третий том мертвых душ, вот он уже написан.
И Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», настолько, видимо, возмутился этими новостями, что предложил вообще избавиться от пенсионного фонда и платить не зарплаты, а пенсии людям напрямую из бюджета. Ну, конечно, его коллеги по парламенту пыл этот попытались остудить и сказали, что это, ну, такое эмоциональное решение. И, в общем,
я согласен с одним, чем меньше структур, чем меньше посредников существует вот между источником, да, неважно чего, идеи, финансов, средств или слов, и получателем вот этого всего, тем лучше. Если бюрократически будет проще, быстрее, удобнее и прозрачнее, как деньги будут доходить до пенсионеров, я согласен. Другое дело, что какая-то структура все равно, видимо, потребуется. Должна бы быть. Ну, хочется, чтобы пенсионный фонд, конечно, работал хорошо.
Но этот фонд внебюджетный. То есть деньги идут не из бюджета, а с тех зарплат,
как
которые
деньги
получают,
крутятся.
Да, и работодатели за нас отчисляют в пенсионный фонд. и наши деньги платят нынешним пенсионерам, с одной стороны, это не такая нагрузка на бюджет. С другой стороны, в пенсионном фонде всегда дыра, и ее затыкают все равно из бюджета. В общем, что-то здесь не сходится. Я не экономист, мне сложно говорить, но я думаю, что специалисты нам в 16 часов подробно расскажут, как вообще быть с пенсионным фондом, нужен он или нет. Еще одна
как
тема...
Как эффективнее от него избавиться?
Надеюсь, что не нужно от него избавляться, можно как-то починить
это
без разрушения.
Главное, чтобы все было для людей. Да, если люди будут получать своевременно и в полном размере пенсии, неважно, каким образом это будет сделано. Нацелимся на результат.
Еще одна тема тоже, которая денег касается, это связанная с тарифами операторов сотовой связи. Оказывается, люди настолько интернетом стали пользоваться много за время пандемии, что безлимитные тарифы стали просто оператором, ну, угу, костью в горле, да? То есть денег они больше не зарабатывают, а люди больше пользуются интернетом, услугами.
Выяснилось на прошлой неделе.
Ну, нет, конечно. Наверное...
Нет, я к тому, что иронизирую. Ну, очевидно же было, что если человек сидит дома, он будет больше тратить и минут, и гигабайтов.
Я думаю, выяснилось уже через
меньше.
Неделю или
конечно,
через две.
Конечно.
Просто сейчас начали готовиться некоторые операторы к тому, что если хочешь пользоваться безлимитом, плати за него побольше.
Угу. Ну,
либо выбирай тариф,
да,
с ограничениями. Но там такие ограничения, я почитала, например, 30 гигабайт в месяц, а среднее, вот, что используют клиенты, это где-то 12-15.
Но
то есть это даже
средняя
выгодно.
Температура по больнице.
Ну да, кто-то наверняка использует 100 больше.
100 человек по гигабайту, один там терабайт прокачивает. Мне в этом смысле вспоминается, конечно, шутка из КВН, из этого сезона, относительно того, что человек спрашивает на прилавке, прошу прощения, на кассе показать паспорт, ну, там покупать то ли сигарет, то ли спирт. Угу. Он говорит, какой паспорт? Вот у меня в телефоне тариф МТС джинс, у меня баланс в долларах. Я похож на, ну как сказать, на несовершеннолетие, на школьника, на опять же. У меня, кстати, очень старый тариф, я даже не помню, с какого года. Я его не меняю и сижу на нем преспокойно себя чувствую.
И он тебя устраивает?
Чувствую. Пока да.
А тебе не шлют смс-ки? Мы вам предлагаем в течение недели скорее заплатите поменьше и будете потом платить поменьше.
Я хотел найти аналогичный, но как-то что-то не сошлось. Ну а сейчас потом зачем? Я следую такой практике, что если до меня хотят дозвониться, мне позвонят сами. А написать какое-нибудь сообщение, уже смс-ки-то не нужны, есть
ну да,
эти мессенджеры.
Ну да, по большому счету, да.
Плюс Москва, я все-таки здесь в этом плане, наверное, свой пример не буду распространять. В Москве много где есть доступный интернет, бесплатный Wi-Fi, поэтому я себя совершенно каким-то вот потерявшимся в плане интернета не считаю. Но вообще предложение, конечно, многих, возможно, заставит пересмотреть свои интересы и какие-то, и может быть, даже почаще подключаться как раз к вот этим самым безлимитным сетям, да, вот, которые предоставляют Wi-Fi, а не пользоваться мобильным интернетом.
Ты имеешь в виду, типа, как вот городской, ну, какой-нибудь, или где-нибудь в кафе?
Да, поэкономить вот этот трафик, который
я
будет больше
делала.
Или меньше. Я
когда у меня был лимитный тариф.
Ну вот у меня такой. В завершение, раз уж тема денег у нас поднялась, мне кажется, тоже очень хочется, тоже стоит упомянуть, очень хочется упомянуть проблему новую, которая возникла в американском профессиональном спорте. Ну, точнее, проблема это достаточно давняя, те самые протесты, те самые бойкоты, которые постоянно носят разный характер, и в которых участвуют те самые, ну как сказать, обиженные миллионеры, которые от своей игры, в данном случае от NBA, от лиги, получают огромные зарплаты. Но вот со вчерашнего, вчера игры в среду были отложены. Почему? Потому что решили их бойкотировать по причине очередного, увы, случая с полицейским беспределом в штате Милуоки, Висконсин. И, собственно, команда Милуоки из этого штата отказалась выходить на площадку. Ее почин поддержали. Из-за этого очень много вот такого снежный ком, короче, получается, mm-hmm, очень большой. Потому что не стали показывать эти игры телевизионные каналы, сетку нужно чем-то забивать. Естественно, телевизионщики недовольны и будут, наверное, каким-то образом из баскетбольной лиги требовать неустойку. В принципе, вспомнили, что вся эта баскетбольная лига возвращалась, это, кстати, как и многие другие турниры, именно для того, чтобы избежать вот этих финансовых недостач, то есть недополученных денег.
То есть проплачены уже там контракты,
конечно,
на трансляции,
конечно,
да?
Конечно, естественно. Другое дело, что сейчас в связи с коронавирусом лига вернулась относительно недавно, как, кстати, и хоккейная, и Лига чемпионов, там все вот возвращались, угу, плюс-минус в предыдущие несколько недель, и таким образом эти контракты закрывали. Вот, и таким образом здесь как раз вот эта ситуация, она упирается в деньги. Но да, есть вот этот момент тоже политизированности и высокого процента, наверное, общественной составляющей в этом бойкоте, наверное, потому что поддержать тех, кто страдает страдает от полицейского насилия, наверное, это правильно. Другое дело, такими ли путями и к чему это приведет. И здесь можно опять же вспомнить, что у Дональда Трампа очень серьезные проблемы, пикировки проходят в последнее время именно с баскетболистами. Он там чуть одного из лучших баскетболистов в современности, Леброна Джеймса, вообще тупым называет. Он отказался звать команду, которая выиграла пару лет назад чемпионство в Белый дом, а этой традиции очень много лет. Правда, они сами сказали, что мы и так не хотели, мы и так не пойдем. Но, тем не менее, в свою очередь, баскетбольная лига всячески вот эти вот ценности, которые Трампа не устраивает, или идеи пропагандируют, постулируют, выходят там они на площадке все вот с этими Black Lives Matter, все встают на колено в едином порыве. В общем, таким образом, этот конфликт очень любопытный, конечно, развивается. Естественно, денежный момент тут один из главных, но я бы хотел сказать, что зрители телевизионные устали немножечко от этого, и рейтинги телевизионные же у баскетбола падают. При том, что футбол тот же смотрело очень много. Хоккей продолжает игру, и тоже его достаточно хорошо смотрят. А вот у баскетбола ситуация в этом смысле падает.
Поэтому, несмотря на то, что соскучились, да, конечно, за пандемию, конечно, все равно.
Показывает, что зрители хотят смотреть свою любимую игру, прекрасную игру баскетбол, а не вот следить, кто там за как дрязгами политически высказывается. Да. Потому что, например, тот же Леброн уже вступил в команду поддержки Джо Байдена, уже заявляет о своей всесторонней правоте именно этого кандидата в президенты, и наоборот, о всесторонней неправоте претендента на этот пост с другой стороны и с другой партии. В общем, традиционно в эфире «Радио Спутник» много любопытнейшего утром можно на сайте, утром было, можно на сайте radiosputnik.ru заглянуть, посмотреть, проскроллить этот бегуночек в утренние часы, в утренние эфиры, и также дождаться множества любопытного, что будет вечером от Людмилы Черновой и других наших коллег. Людмила, хорошего, спокойного эфира.
Спасибо.